— А почему ты не попросишь их сама? — спросила госпожа де Вальнобль. — Азия мне их не продала бы. — Неужели это для тебя? — сказала госпожа де Вальнобль. — Может быть, для тебя. Да ведь ты живешь среди роскоши, веселья, в собственном доме, и накануне празднества, о котором будут толковать целых 10 лет, ведь Нусингену этот день обойдется 1000 в 20 франков. Говорят, будто в феврале подадут клубнику, спаржу, виноград, дыни. Одних цветов в комнатах будет на 1000 экю. Ну что ты болтаешь? На 1000 экю одних только роз на лестнице. Говорят, твой наряд стоит 10 000 франков. Да, у меня платье из брюссельских кружев, и Дельфина, его жена, в бешенстве, но мне хотелось быть одетой как невеста. — А где эти 10 000 франков? — спросила госпожа де Вальнобль. — Вот все мои карманные деньги, — сказала Эстер, улыбнувшись. — Открой туалетный столик. Деньги под бумагой для папильоток. «Кто говорит о самоубийстве, тот не кончит с собой», — сказала госпожа де Вальнобль. «Ну а если яд нужен для того, чтобы совершить преступление, хочешь ты сказать», — докончила Эстер мысль своей нерешительной подруги. «Можешь быть спокойной», — продолжала Эстер. «Я никого не хочу убивать. У меня есть подруга, очень счастливая женщина. Она умерла. Я последую за ней, вот и все. Ну и глупа же ты. А что прикажешь делать? Мы дали обещание друг другу. Дай опротестовать этот вексель, — сказала подруга, смеясь. Делай, что я тебе говорю, и убирайся. Я слышу, подъезжает экипаж. Это Нусинген, человек, который сойдет с ума от счастья. Он-то меня любит. Почему мы не любим тех, кто нас любит? Ведь они, в конце концов, делают все, чтобы нам понравиться. — Вот именно, — сказала госпожа де Вальнобль. — Это вроде истории с селедкой, самый злокозненный из рыб. — Почему злокозненный? — Ну, этого никому так и не удалось узнать. — Ступай, душенька. Надо выпросить для тебя 50 000 франков. Ну, прощай. Вот уже 3 дня, как обращение Эстер с бароном Нусингеном резко переменилось. Обезьянка стала кошечкой, а кошечка становилась женщиной. Эстер одаряла старика сокровищами нежности, она была само очарование. Ее вкрадчиво нежные речи, лишенные обычной ядовитости и насмешки, вселили уверенность в неповоротливый ум банкира. Она называла его фрицем, он думал, что любим. «Мой бедный фриц, я тебя достаточно испытывала, — сказала она. — Я тебя достаточно мучила. В твоем терпении было высочайшее благородство, ты любишь меня. Я вижу это и вознагражу тебя. Ты мне нравишься. И я не знаю, как это случилось, но теперь я предпочла бы тебя молодому человеку. Возможно, опытность тому причина. Со временем замечаешь, что любовь — это дар души, и быть любимым ради наслаждения или ради денег ли одинаково лестно. Притом молодые люди чересчур большие эгоисты, они думают больше о себе, чем о нас. Ты же думаешь только обо мне». Во мне вся твоя жизнь. Поэтому и я ничего больше не требую от тебя. Я хочу доказать тебе, до какой степени я бескорыстна. — Я вам ничего не давал, — отвечал очарованный барон. — Я думал подарить вам завтра 30 000 франк рента. Это мой свадебный подарок. Эстер так мило поцеловала Нусингена, что он побледнел и без пилюль. — Смотрите, не подумайте, — сказала она, — что все это за ваши 30 000 ренты нет, а потому что теперь я люблю тебя, мой толстый Фредерик. О, Боже мой, почему меня испитифал? Я был бы так счастлив 3 месяца. Что это из 3 или из 5%, мой дружок? — сказала Эстер, проводя рукой по волосам Нусингена и укладывая их по своей прихоти. — Из 3. У меня их остался от несостоятельный должник. Итак, в это утро барон принес государственное долговое обязательство. Он собирался позавтракать со своей дорогой девочкой, получить от нее распоряжение на завтра, на знаменитую субботу, большой день. «Получай, мой маленький жена, мой единственный жена!» — радостно сказал барон, просияв от счастья. «Будет чем платить расход по кухне на остаток ваш дней!» Эстер без малейшего волнения взяла бумагу, сложила ее и убрала в туалетный столик. «Ну вот, теперь вы довольны, чудовище несправедливости», — сказала она, потрепав Нусингена по щеке. «Наконец-то я хоть что-то от вас приняла. Теперь я уже не могу высказывать вам всякие истины, ведь я делю с вами плоды ваших, как вы называете, трудов. И это вовсе не подарок, бедный мой мальчик, а просто-напросто моя доля прибыли в деле. Ну, полно. Не гляди на меня биржевиком. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю. Мой прекрасный Эстер, мой ангел любви, — сказал барон, — прошу вас не говорить мне так никогда. Пускай говорит весь свет, что я вор, я был бы равнодушен, лишь бы я был честный человек для ваших глаз. Я все больше и больше люблю вас. «Таково мое мнение», — сказал Эстер. «Поэтому я никогда больше не скажу тебе ничего такого, что могло бы тебя огорчить, мой слоненок. Ты ведь стал простодушен, как дитя. Черт возьми! Да ты никогда и не знал, толстый изверг, что такое невинность. Все же какую-то талику ее ты получил, когда появился на свет Божий. Ведь должна была она когда-нибудь всплыть на поверхность». Но у тебя она затонула так глубоко, что потребовалось 66 лет, чтобы извлечь ее багром любви. Такое чудо случается с глубокими стариками. Вот за что я, в конце концов, и полюбила тебя. Ты молод, очень молод. Никто не знает этого, Фредерика, одна я. Вот уже в 15 лет ты был банкиром. В коллеже, прежде чем давать товарищу игрушечный шарик, ты ставил условием возвратить тебе 2. Она вскочила на колени смеявшегося барона. — Ну что ж, ты волен делать, что пожелаешь. — Боже мой, грабь их, не робей! Я тебе в этом помогу. Люди не стоят того, чтобы их любить. Наполеон их убивал, как мух. Тебе или казне платить подати французам не все ли равно? К казне тоже не питают нежных чувств. И клянусь, я хорошо все обдумала, ты прав. Стриги овец, как сказано в Евангелии от Беранже. Поцелуйте вашу Эстер. Ах, кстати, ты отдашь этой бедной Вальнобль всю обстановку на улице Тедбу. И потом завтра же ты преподнесешь ей 50 000 франков. Этим ты себя покажешь в выгодном свете. Видишь ли, котик, ты убил Фале. Об этом уже кричат. Твой подарок покажется сказочно щедрым, и все женщины заговорят о тебе. О, во всем Париже ты один будешь велик и благороден, и так уже создан свет, все забудут о Фале. В конце концов, ты выгодно поместишь капитал. Ты заработаешь на нем уважение. «Ты прав, мой ангел, ты знаешь Сфет», — сказал он, — «ты будешь мой софетник». «Вот видишь», — продолжала она, — «видишь, как я забочусь о делах моего мужа, о его добром имени, чести. Ну, ступай же, поищи для меня 50 000 франков». Она хотела избавиться от Нусингена, чтобы вызвать маклера и в тот же вечер на бирже продать свою ренту. — А почему так быстро? — спросил он. — А как же иначе? Надо же их преподнести в атласной коробке, прикрыв веером. Ты скажешь ей: «Вот, сударыня, веер, который, надеюсь, доставит вам удовольствие». Думают, что ты тюркаре, а ты прослывешь божоном. — Прелестней, прелестней! — вскричал барон. — Я буду, стало быть, иметь теперь твой ум. Та, я буду повторять ваши слова. В тот миг, когда бедная Эстер садилась в кресло, изнемогая от напряжения, которое ей потребовалось, чтобы разыграть свою роль, вошла Европа. — Сударыня, — сказала она, — там рассыльный с набережной Малаке. Его послал Селестен, слуга господина Люсьена. — Пусть войдет. — Нет, лучше я сама выйду в прихожую. — У него письмо для вас, сударыня. Эстер бросилась в прихожую, взглянула на рассыльного. Самый обыкновенный рассыльный. — Скажи ему, чтобы сошел вниз. Прочтя письмо, сказала Эстер упавшим голосом и опустилась на стул. — Люсьен хочет покончить с собой, — шепнула она Европе. — Впрочем, отнеси письмо ему. Карлос Эррера, все в том же обличии коми-вояжора, тотчас сошел вниз, но, приметив в прихожей постороннее лицо, впился взглядом в рассыльного. — Ты сказала, что никого нет, — шепнул он на ухо Европе. Из предосторожности он тут же прошел в гостиную, успев, однако, рассмотреть посланца. Обмани смерть не знал, что с некоторых пор у прославленного начальника тайной полиции, арестовавшего его в доме в Оке, появился соперник, которого прочили в его преемники. Этим соперником был рассыльный. «Ваши предположения правильны», — сказал мнимый рассыльный Контансону, который ожидал его на улице. — Тот человек, примет которого вы мне указали, в доме. Но он не испанец, ручаюсь головой. Ручаюсь, что под этой сутаной наша дичь. — Он такой же священник, как испанец, — сказал Контансон. — Я в том уверен, — сказал агент тайной полиции. — О, если только мы правы! — воскликнул Контансон. Люсьен действительно 2 дня был в отсутствии, и этим воспользовались, чтобы расставить сеть. Но он вернулся в тот же день, и тревоги Эстер рассеялись. На другой день поутру, когда куртизанка, выйдя из ванной, опять легла в постель, пришла ее подруга. — Жемчужины у меня! — сказала Вальнобль. — Ну-ка, посмотрим, — сказала Эстер, приподнимаясь на локте, утонувшем в кружевах подушки. Госпожа де Вальнобль протянула подруге нечто похожее на 2 ягоды черной смородины. Барон подарил Эстер 2 левреток редкостной породы, заслуживающие носить в будущем имя великого поэта, который ввел их в моду, и куртизанка, чрезвычайно польщенная подарком, сохранила для них имена их предков — Ромео и Джульетты. Нет нужды говорить о привлекательности, белизне, изяществе этих точно созданных для комнатной жизни животных, во всех повадках которых было что-то схожее с английской чопорностью. Эстер позвала Ромео. Перебирая своими гибкими тонкими лапками, такими крепкими и мускулистыми, что вы приняли бы их за стальные прутья, Ромео подбежал и посмотрел на свою хозяйку. Эстер, чтобы привлечь его внимание, размахнулась, будто собираясь что-то бросить. «Самое имя обрекает его на такую смерть», — сказала Эстер, бросая жемчужину, которую Ромео раздавил зубами. Не издав ни звука, собака покружилась и упала замертво. Все было кончено, пока Эстер произносила это надгробное слово. — О, Боже! — вскрикнула госпожа Дуваль-Нобль. — Твой фиакр здесь, увези покойника, Ромео, — сказала Эстер. — Его смерть наделала бы тут шуму. Скажем, что я тебе его подарила, а ты его потеряла. Помести в газете объявление. Поспеши, нынче же вечером ты получишь обещанные 50 000 франков. Это было сказано так спокойно и с такой великолепной бесчувственностью, истой куртизанки, что Дюваль-Нобль воскликнула: «И верно, ты наша королева! Приходи пораньше и принарядись хорошенько». В 17:00 Эстер принялась за свой свадебный туалет. Она надела кружевное платье поверх белой атласной юбки, застегнула белый атласный пояс, обула ноги в белые атласные туфельки, накинула на свои прекрасные плечи шарф из английских кружев. Она убрала свою головку живыми белыми камелиями, точно девственница. На ее груди переливалось жемчужное ожерелье в 30 000 франков, подаренное Нусингеном. Хотя свой туалет она закончила к 18:00, дверь ее была заперта для всех, даже для Нусингена. Европа знала, что в спальню должен прийти Люсьен. Он приехал в 19:00, и Европа сумела тайком проводить его к своей госпоже. Никто не заметил его появления. Люсьен, увидев Эстер, подумал: почему бы не уехать и не жить с нею в Рюбампре, вдали от света, распростившись навсегда с Парижем? Я уже отдал 5 лет в задаток такой жизни, а моя любимая всегда останется верна себе. Где я найду еще такое чудо? «Друг мой, вы были для меня божеством», — сказала Эстер, опустившись на подушку у ног Люсьена и преклонив перед ним колени. «Благословите меня». «К чему эти шутки, любовь моя?» — спросил Люсьен, собираясь поднять и поцеловать Эстер. Он попытался взять ее за талию, но она отстранилась движением, исполненным обожания и ужаса. «Я недостойна тебя, Люсьен», — сказала она, не сдерживая слез. «Умоляю, благослови меня и поклянись сделать вклад в городскую больницу на 2 кровати. Молитвы за помин души в церкви мне не помогут. Бог может внять лишь моим мольбам. Я слишком любила тебя, мой друг. И еще скажи, что я принесла тебе счастье и что изредка ты будешь думать обо мне. Скажи». Люсьен почувствовал в торжественных словах Эстер глубокую искренность и задумался. «Ты хочешь убить себя?» — сказал он вдруг серьезным тоном. — Нет, мой друг. Но сегодня, видишь ли, умирает женщина чистая, непорочная, любящая, та, которая принадлежала тебе. И я боюсь, что горе убьет меня. — Бедная моя девочка, подожди, — сказал Люсьен. — Хоть и с большими усилиями, но все же за эти 2 дня я сумел установить связь с Клотильдой. «Опять Клотильда!» — воскликнула Эстер, сдерживая гнев. «Да», — продолжал он, — «мы написали друг другу. Во вторник утром она уезжает в Италию, но по дороге я увижусь с ней в Фонтенбло». «Послушайте-ка, кого вы берете себе в жены? Ведь это не женщина, а какие-то жерди!» — вскричала несчастная Эстер. «Скажи, а если бы у меня было 7 или 8 миллионов, ты бы на мне женился?» Детка, я хотел тебе сказать, что если все для меня кончено, я не хочу другой жены, кроме тебя. Эстер опустила голову, чтобы скрыть внезапно побледневшее лицо и слезы, которые она украдкой смахнула. — Ты любишь меня? — спросила она, глядя на Люсьена с глубокой скорбью. — Так вот тебе мое благословение. Будь осторожен. Выйди через потайную дверь и пройди в гостиную прямо из прихожей. Поцелуй меня в лоб. Она обняла Люсьена и страстно прижала его к своему сердцу со словами «Уходи, уходи, или я останусь жить».